Глава 98. Опустив голову и ссутулившись, Корсо двинулся обратно по Химмельфортгассе. Состояние побежденного — еще одна бесплотная тень, скользящая вдоль витрин. Придется возвращаться в Париж со всеми своими вопросами, противоречивыми уликами и обрывками истины, которые хуже любой лжи. «Вы убили нашу дочь». Он едва ли не предпочел, чтобы так оно и было. Тогда Клаудия была бы невиновна. А потом уже они бы разобрались и в остальных обстоятельствах дела. «Господин Корсо?» Он не сразу узнал женщину, которая шла к нему в черном пуховике, блестящем как мусорный мешок. Марта Мюллер собственной персоной. «Господин Корсо!» — повторила она, задыхаясь. Испарина размывала черты ее лица. «Я хотела извиниться. Франц, мой муж, понимаете, он так потрясен!» Не вынимая рук из карманов, Корсо слегка поклонился в знак почтения, приветствия, извинения, чего угодно. Или же просто автоматически, чтобы лучше ее слышать. Марта Мюллер едва доставала ему до плеча. «Я могу с вами поговорить?» — спросила она с легким швейцарским акцентом. Корсо поискал взглядом, где бы им укрыться. Заметил кафе метрах в 50. «Идемте», — сказал он. Возможно, это как раз та помощь, на которую он надеялся. Он думал, что выбрал традиционное венское кафе, но это оказалось кондитерское, совмещенное с чайным салоном. Его мгновенно захлестнуло запахами штруделя. Несколько вдохов и полное ощущение, что вы набрали пару килограммов. Он усадил маленькую женщину за столик, как пристраивают фигурку ангела на елочную ветку. У нее была такая же прическа, завитые пряди и круглые щечки. Но этот ангел стоял на коленях, не способный вернуться на небо. «Вы хотите что-то выпить?» — спросил он.
«Кофе».
Корсо сделал заказ и положил руки на стол. Он хотел удостовериться, что они не дрожат, что он готов получить сведения, важные или нет, сохраняя хладнокровие. Так прошло несколько секунд в медном гуле кондитерской. Выпечка проплывала над головами. Снаружи, наконец, пошел снег. Принесли кофе. Сигнал для Корсо. «Что вы хотели мне сказать?»
«У меня есть информация, которая может оказаться полезна, но я не знаю, как сказать».
«Просто скажите». Корсо различал теперь в Марте признаки, которые не могли обмануть. Припухлости, трещинки на слишком сухих губах, отечные веки. Антидепрессанты, уж если на них подсесть. Маленькая женщина хранила молчание. Слова не шли у нее с языка. В конце концов, она начала с вопроса.
«Как продвигается расследование?»
«Я непосредственно не принимаю участие в процессуальных действиях, но...»
«Но ведь вы же в курсе успехов ваших коллег, верно?»
«По последним известиям пока ничего определенного».
«Но у вас самого есть какие-то соображения?»
Корсо окинул ее взглядом снизу вверх, как скалолаз поднимает глаза и дергает страхующую его веревку. Нет, правды он ей не скажет. Мать Клауди недостаточно крепка. Впрочем, всей правды он и сам не знает. «Расскажите мне то, что сможет помочь», — уклонился он от ответа на ее вопрос. «Пожалуйста». Она уставилась в свой кофе и начала помешивать ложечкой в чашке. Аромат напитка с трудом прокладывал себе путь сквозь тяжелое испарение выпечки. Она крутила ложечкой несколько долгих секунд, словно пытаясь загипнотизировать саму себя.
«Клаудия не дочь Франца».
«Как ни готовьтесь к худшему, действительность всегда заткнет вас за пояс». Корсо уже понял, но ему требовалось получить подробности происшедшего.
«Среднюю школу я оканчивала в институте под Вязами», — начала она свой рассказ. «Это школа для девушек в Швейцарии, недалеко от Эвердон-Лебена, на берегу Невшательского озера». Корсо прекрасно представлял себе карту региона. Эвердон-Лебен находился всего в 40 километрах от Понтарлье, то есть в охотничьих угодьях Филиппа Собески в 80-е годы. «Я была не из лучших учениц. В 18 лет я еще не получила аттестат. Это аналог степени бакалавра во Франции. Я частенько сбегала из школы, выпивала, ловила кайф как могла. Классическая девица, каких пруд пруди в швейцарских пансионах». У копа не хватило терпения вдаваться в детали. «Вас изнасиловали?»
«Можно и так сказать, да. Я встретила его в баре у границы. Честно говоря, я и его вообще не помню. Перед глазами какой-то бэд-бой, горлопан, но скорее симпатичный. Вначале я была не против, но потом все стало слишком грубо. Опять-таки воспоминания у меня смутные. Я была пьяна».
Все происходило на заднем дворе бара, между сортиром и помойкой. Вот как была зачата Клаудия. Марта замолчала. У нее была своеобразная манера выражаться. Швейцарский акцент выдавал некоторую вялость, но сама информация была как нельзя более жесткой.
«О дальнейшем несложно догадаться», — заговорила она снова. «Два месяца спустя я поняла, что беременна».
«И что произошло?»
«Все было улажено на австрийский манер».
«Но вы же швейцарка?»
«Мои родители швейцарцы, но к тому времени они давно уже обосновались в Вене. Отец был налоговым консультантом самых богатых семей города. Другими словами, он держал их за яйца».
«Что вы хотите сказать?» Улыбка на ее круглом сияющем лице похожа на изображение звезды в детской книжке.
«Он перетряхнул маленькое сообщество, чтобы срочно найти мне мужа. Ваш сын в качестве жениха или налоговая проверка. Таков был торг. Предложения нашлись без проблем. Должна признаться, что романтическими чувствами здесь и не пахло. Мой семейный очаг зародился из быстрого перетраха и угрозы шантажа. И тем не менее, Клаудия родилась в полной семье, принадлежащей к высшему венскому обществу». Корсо смотрел на лунообразное лицо с рассеянным взглядом, завораживающе равнодушное или исполненное отчаяние. В любом случае, она давно уже отчалила из этого мира.
«Вы знали, кто ваш любовник на ночь?»
«Поначалу нет. Но потом поползли слухи о деле Вапитонёв. Когда шел суд, я была в Швейцарии. Смотрела новости по телевизору, читала статьи в газетах. Я узнала отца Клаудии, Филипп Собески. Его мерзкая рожа мелкой шпаны, его самоуверенность сутенера. Как я могла запасть на такого подонка? Женщины вечные извращенки».
Наконец-то все факты легко выстроились в хронологическом порядке. В 80-е годы Собески свирепствовал на приграничных территориях между Францией, Швейцарией и Италией. Он соблазнял, трахал, насиловал. Бродяжничая, он щедро метал свое семя, пока его подвиги не закончились убийством Кристины Волк.
«В то время ваш муж был в курсе ситуации?»
«Нет. Только наши родители действовали, понимая истинное положение вещей. Франц был всего лишь претенциозным и послушным ребенком».
«А Клаудия?»
«Можно обмануть мужа», — улыбнулась она. «В принципе, для того он и создан. Но невозможно жульничать с ребенком. Клаудия всегда чувствовала, что дело неладно, где-то таится ложь. Кстати, она никогда не была уравновешенной девочкой. В 7 лет у нее начались депрессии. Дальнейшее ее детство превратилось в нескончаемую череду проблем. Анорексия, членовредительство, наркотики, алкоголь».
Внимательно слушая ее,
Коп вспоминал, что обнаружил сходство между Клаудией и Францем. «Браво, Корсо, с нюхом у тебя, как всегда, отлично». В результате, когда дочери исполнилось 20, я решила все ей рассказать. Как она отреагировала? Неожиданным образом или, напротив, вполне ожидаемым, уж не знаю. Она задумала поступать на юридический и вести в суде самые безнадежные дела. Она встала горой за зло во всех его формах. Возможно, этой битвой она оправдывала поступки своего отца, а также собственное рождение. Корсо думал прямо обратное. Клаудия никогда не была на стороне Собески. Напротив, едва узнав правду, она твердо решила покончить с ним раз и навсегда. И месть стала единственным смыслом ее существования. Она стала адвокатом, экспертом в преступлении и лжи, специалистом по законам и способам их обойти. Но не для того, чтобы защищать преступников, а чтобы самой начать действовать. Она хотела убить своего биологического отца. Она хотела убить его потомство. Она хотела убить саму себя. Накал ненависти Клаудии просто ошеломлял. Она стремилась уничтожить не только самого монстра, но и его кровь, его след, его детей. Операция по радикальному устранению. Она пыталась увидеться с Собески в тюрьме. Нет, она просто переехала во Францию, чтобы изучать право. Она решила работать с убийцами в стране Собески. Можно подумать, она знала, что в один прекрасный день ей придется его защищать. «А то как же!» «Она говорила с вами о нем?» «Редко. Я так никогда и не поняла, что она в действительности о нем думает, но почувствовала, что она гордилась, когда он стал знаменитым художником. Как вы думаете, она открыла ему правду, когда взялась защищать его?» «Не думаю, нет. Но теперь уже и не узнать». Марта посмотрела на часы. Она донесла эту сенсационную информацию, на время сбежав из своего цивилизованного мира. А сейчас пришла пора вернуться в свою богатую квартиру к властному мужу, чтобы лелеять свое горе и забывать давнюю ложь. Она упоминала Софи Сырей, Элен де Мора? «Это имена других жертв, да?» Корсо кивнул. «Да нет. Пока шел процесс, у нее не было времени даже позвонить. А Марко Гварньери?» «Никогда не слышала этого имени. А с какой стати ей говорить об этих людях?» «Потому что вы все принадлежите к одной гребаной семейке». Корсо оплатил счет. Немного подхалимажено дорожку. «Спасибо, мадам. Было очень мужественно с вашей стороны поговорить со мной».
«Но вы полагаете, это вам поможет?»
«Во всяком случае, теперь я яснее представляю себе ситуацию». Внезапно Марта отбросила свою бледную надменность и обеими руками схватилась за стол.
«Я рассказала вам все, что знала», — бросила она, наклоняясь к Корсо. «А теперь скажите, как идет расследование?» «На самом деле!»
Корсо несколько секунд смотрел на нее и снова решил про себя, что она не выдержит правды. Макиавелизм дочери, ее самоубийство, масштаб ее мести. Никто не готов выслушать нечто подобное. «К несчастью, мы больше ничего не знаем. Нам неизвестно, почему убийца выбрал этих девушек в 2016-м и почему напал на Клаудию сегодня.
Но Собески никогда не был замешан в этих убийствах».
«Нет, никогда. Я ошибся по всем статьям. Думаю, что настоящий убийца – некто с недаемой ненавистью, и он решил отомстить Собески, переложив на него вину за преступление, которое сам же и совершил».
«Почему тогда он выбрал Клаудию?»
«Именно потому, что она защищала Собески».
Марта откинулась на стуле, словно отброшенная обратно к своему трауру и к судьбе, связавшей все ее существование с полным мерзавцем, с которым она всего лишь повстречалась однажды ночью, когда ей было 18 лет. «Мы найдем его, Марта. Клянусь вам, мы арестуем его и будем судить». С этим торжественным обещанием он встал и вышел из кондитерской. Никогда в жизни ему еще не приходилось лгать столь безоглядно и стопроцентно. Потому что знал, что никогда никому не расскажет эту полную правду, даже если ему удастся раскрыть ее. Он хотел прояснить до конца историю Собески, но лишь для того, чтобы надежнее похоронить ее и отправить обратно в вечный мрак.